А как вы думаете, почему нет свидетельств? У кого есть вариант ответа? Мало замечают, говорят, мало замечают, мало обращают внимания на то, что Бог делает в жизни, на то, как проявляется действие Духа Божьего, на то, что есть воля Божья, и как, соответственно, этой воле Божьей происходит что-то в нашей жизни. Говорят, мне мало замечают. Хорошо. Давайте о благодати немножко поговорим. Тема «Вот дело Божие, три точки». Тему записали. Давайте поговорим немного о благодати. Скажите, благодать на грех есть? Однозначно нет. Благодать на то, чтобы, если ты призван проповедником, призван пастором, чтобы ты выращивал помидоры, как делала эта Джойс Майер. Есть ли благодать на выращивание помидоров у нее? Нету. Почему? Потому что для нее есть дело Божье. Есть дело Божье для нее. Хорошо. Есть ли благодать на воспитание детей? Есть благодать. Так. Есть ли благодать уехать из этой страны, тогда как ты рожден здесь для какого-то конкретного дела? Нет благодати. То есть мы приходим к тому, что если мы во Христе, если мы верующие, то это не значит, что у нас на все есть благодать. То есть благодать есть на то, что является волей Божьей для нас, так? Благодать есть на то, что является волей Божьей для нас. Хорошо. Идем дальше. Вы помните такие движения, как хиппи? Как хиппи. А чем оно характеризовалось? Потому что есть, ну вот, может быть, Саша не знает, потому что... Саша, давай микрофон тем, кто знает. Чем оно характеризовалось? Какая идеология была этого движения? Почему оно возникло? В какие это годы произошло?
Оно возникло в среде интеллигенции как бунт против устоявшихся порядков государства. И ну, там были разные проявления. Пацифизм, например. Угу. Вот там, ну, они выступали против всего, что государство называло хорошо в то время. Ну, как бы, ну, они выступали, они стояли в некоем таком противодействии государству. Государственным устоям людей, там, которые вот привыкли жить так, как они живут. Угу. В неком таком бунте.
Угу. Так, кто еще скажет об этом? Кто еще помнит что-то об этом движении? Да, пожалуйста.
Ну, я свою точку зрения выскажу. Насколько я понимала, что такое хиппи. Это идеология, когда люди исповедовали свободу во всех ее проявлениях и во всех сферах всеми возможными способами. И у них было такое понимание свободы, что свобода – это делай, что хочу и как тебе нравится. И это касалось действительно разных сфер. И музыки, и одежды, и образа жизни, и взаимоотношений. Вот, и свободная любовь начала исповедоваться тогда именно. То есть это свобода от всего, что установлено было не только государством, но Богом еще прежде всего. Потому что те вещи, которые делало это движение, они противоречили заповедям Божьим во многом.
Так, второй взгляд. Мы послушали один взгляд, другой взгляд. Еще кто знает об этом движении, еще кто может сказать? Вот Елена Вячеславовна подняла руку. Саша, дай микрофон. Да? Нет? Вы не поднимали?
Сказать, Я, насколько помню, это движение возникло как протест, как протестное.
Так.
Ну, как бы в противовес той ситуации в обществе, которая существовала на тот момент.
Хорошо, это, ну, да, близко. Мы говорим сейчас о возникновении. Вы, вот, и брат, и сестра сказали больше уже о дальнейших проявлениях этого движения. Но изначально, вот сестра говорит, да, это был как протест против идеологии материализма, вот скажем так. Изначально это возникло как протест против фальшивых ценностей. А молодежь, определенная группа молодежи, она соединилась для того, чтобы восстать, для того, чтобы противостать, для того, чтобы выразить свой протест против фальшивых материальных ценностей. То есть то, что уже навязано было в обществе, что уже считалось как идеология процветания, и, в общем-то, было воспринято всем обществом, они выявили некий такой протест против этих фальшивых ценностей. И вы знаете, они ходили там нечесанные, с длинными волосами, хиппи, их называли «дети цветы», они, ну, неопрятной такой как-то, ну, к одежде не придавали значения, там, украшения, одежды, все это для них не имело значения. Они там сидели на улицах, собирали где-то на лавочках, в общем-то, непритязательный совершенно образ жизни вели. И вот таким образом они высказали свой протест против того ценностей общества, фальшивых ценностей материализма, которое было уже в их обществе очень популярным. И почему же они не выстояли? Почему же произошли вот те вещи, о которых говорили брат и сестра? То есть оттуда пошла уже сексуальная революция, оттуда пошла уже такая вот отбрасывание тех устоев, которые здравые в обществе, уже пошла некая безответственность и так далее, и так далее, и так далее. Вседозволенность, свобода, которая выражалась в том, что ты можешь грешить, ты можешь заниматься всем, чем ты хочешь, потому что это вот в этом выражение твоей свободы. Почему же они не выстояли? Почему это движение пришло в упадок? Началось как бы, в общем-то, с правильного тезиса, с правильной декларации. Они не хотели, чтобы ими обладали материальные ценности, потому что они не считали их выше ценностей человеческой личности. Как там они уже их трактовали, я не знаю. Но почему это движение пришло в упадок? Как вы думаете? Ну, почему они скатились вот в тот же эгоизм? То есть они восстали против эгоизма этого общества и скатились сами в тот же эгоизм. Скатились в тот же эгоизм. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 4 главу. Матфея, 4 глава, 8-9 стих. Саша, дашь кому-нибудь, будут читать. Евангелие от Матфея, 4 глава, 8-9 стих.
Четвертая глава, Матфея, 8-9 стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне».
Так, дальше.
Дальше читаем.
Конечно.
«Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи».
Так, стоп, вот три стиха мы прочитали. А что мы здесь видим? Искушение Христа в пустыне. искушение дьявола, искушение славой, искушение материальными ценностями. И почему Иисус ответил именно так? Почему Он не ответил «просто отойди от меня, сатана»? Или почему Он не ответил «не сотвори себе кумира», «да не будет у тебя других богов пред лицем моим»? Почему Он не сказал это? Ведь заповедь тоже Божья. Он мог сказать это слово, Он мог процитировать это слово, «да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Почему Он сказал? «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Почему Он не сказал «просто отойди от меня, сатана»? Почему Он не сказал «не поклоняйся другим богам»? Почему Он сказал «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»? Потому что мало отвергнуть какое-то зло. Мало не принять какое-то зло. Мало отвергнуть идолов. Мало отвергнуть кумиров. Мало отвергнуть какие-то фальшивые ценности. Мало. Мало отвергнуть просто какие-то фальшивые ценности. Нужна замена. Нужна замена. Вы помните, когда Иисус сказал о человеке, из которого выгнали бесов? И Он притчу такую рассказал своим ученикам, что если этот дом останется пуст, то есть из этого дома вы вымели всех идолов, всех бесов, все грехи, все вымели. Этот человек чист, он отрекся от этих грехов. Но дом остается пуст. Взамен этот дом не заполняется истинным чем-то. Он не заполняется ценностями истинными. Не происходит заполнение взамен. А этот дом пуст. Он же правильно сделал, он отверг идолов, он отверг бесов. Правильно сделал. Но если дом пуст остается, если не приходят настоящие ценности в этот дом, то возвращаются эти бесы. И последнее бывает еще хуже, чем то, что было в начале. И поэтому с хиппи произошло то же. Они отвергли фальшивые ценности, но взамен они не взяли истинные. Взамен они ничего не предложили своим последователям. Взамен они не предложили настоящие ценности. Поэтому это привело к тому, что они впали в еще большие грехи эгоизма, лжи, идолопоклонства и так далее. Иисус говорит, Он не сказал просто «не поклоняйся другим богам», Он сказал, что «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Вот что должно прийти взамен отвергнутых идолов, взамен отвергнутого идола, взамен поклонения Мамонне должно прийти истинная ценность, истина, которой человек будет, он будет жить ею, он будет поклоняться истинному Богу, он будет следовать по пути истинных ценностей. Вот потому терпят крах все движения, моральные движения, нравственные движения, еще какие-то хорошие начинания. Почему они терпят крах? Потому что они взамен не ставят истину, они взамен не ставят истинное поклонение истинному Богу. Они не заменяют это истиной и настоящими ценностями. Они не заменяют это настоящей свободой. Поэтому можно вспомнить еще такой пример, как коммунистическая идеология. Коммунистическая идеология, она также предлагала во многом принципы равенства, принципы справедливости. Они это декларировали, это очень многим понравилось. Этим принципам начали очень многие и воспринимать, исследовать. Часть этих принципов взята из Священного Писания. И все это вместе, предложение идеологии справедливости, равенства и так далее, оно было воспринято обществом, но пришло время, и коммунистическая идеология потерпела крах. Почему? Эта идеология превратилась в очередную форму рабства. То есть из одного рабства в другое рабство. Тот же, как хиппи, из одного рабства в другое рабство попали. Также коммунистическая идеология привела людей из одного рабства в другое рабство. Почему? Сделали очередного идола, да? То есть коммунизм оказался неспособным построить справедливое свободное общество по той же причине. Эта утопическая идея разбилась о человеческие реалии, о человеческие реальности. Мало, недостаточно человеку сказать, что справедливо и что хорошо. Мало сказать человеку, что нехорошо тебе угнетать твоего брата, твоего ближнего. Мало человеку сказать, что правильно. Мало человеку сказать, что морально. Недостаточно ему сказать, что хорошо. Человеческая реальность такова, что даже если вы донесли, объяснили, к примеру, вы в роли Ленина. Вот такой спектакль, вы играете роль Ленина. И вы вот со сцены доносите людям, что есть справедливо, что есть правильно. Объясняете, что нужно изменить. И доказываете свою правоту, доказываете свою точку зрения. И люди воспринимают это. Этого недостаточно для того, чтобы человеческая личность изменилась. И изменилась в связи с этим и все общество. Одного лишь знания мало, недостаточно. Такая любовь и справедливость вскоре вылилась в репрессии против своих же сограждан, против своих же братьев, против своих же ближних. Мы видели эти собрания над верующими, 60-й, по-моему, год, да, 60-й год, как огромный зал такой, я не знаю, это какой-то клуб, наверное, заполненный весь людьми. И как они судят людей, которые верят в Бога. И как они смеются над этими людьми. А говорили о праве, о равенстве, о справедливости и так далее, и так далее. И сами же одевали цепи на этих людей и бросали их в тюрьмы, лишали их свободы. Поэтому знать то, что правильно, и просто быть убежденным в этом явно недостаточно. Братья и сестры, знать, что правильно, и быть в этом убежденным явно недостаточно. Знать нам, что правильно, согласно Божьего Слова, и быть убежденным в этом, что это правильно, этого недостаточно. В 70-е годы прошлого столетия психолог Гарвардского университета Лоренс Кольхберг огласил, что нашел способ, как сделать людей более моральными. И что это был за метод? Метод заключался в следующем. Он собирал группу людей и проговаривал какую-то гипотетическую ситуацию. И согласно этой ситуации человек должен был сделать правильный выбор. Сделать правильный выбор. Как правильно в этой ситуации поступить? Как морально в этой ситуации поступить? И он считал, этот психолог, что он достиг успеха, потому что он научил людей методам морального мышления. То есть вот какая-то ситуация жизненная, ситуация в обществе, в жизни конкретного человека. И путем того, что они в этой группе рассуждали, как правильно поступить в этой ситуации, он считал, что он научил людей быть моральными, поступать морально в различных ситуациях. Он считал, что если он научил их методам морального мышления и суждения, следовательно, они смогут в реальной жизни во всех жизненных ситуациях поступать правильно, принимая правильные решения. Принимая правильное решение. То есть везде их поведение будет моральным. Потому что они знают, как поступать. В семье различные ситуации рассматривались. А во взаимоотношениях там между сотрудниками, между начальник и подчиненный, там где-то в обществе. В какой-то сфере взаимоотношений, социума рассматривались эти ситуации. И этот психолог, он посчитал, что его теория достигла успеха. И что люди теперь будут принимать правильные решения во всех ситуациях жизненных, и в семье, и во взаимоотношениях, и на работе, и так далее, и тому подобное. И, однако, вот эта теория сталкивалась все время, сталкивалась с проблемой, когда вставал вопрос – а на самом ли деле знания морального поведения помогают кому-то жить правильно, согласно этим знаниям? И наилучший ответ, который он мог дать в своих исследованиях, был какой, вы думаете? Как вы думаете, какой ответ был? Когда ему задали этот вопрос в результате ряда таких экспериментов, исследований. Наилучшим ответом, который он мог дать в своих исследованиях, был «иногда». Иногда. Я учил этих людей в группе. Мы рассматривали гипотетически разные ситуации. Там в семье, на учебе, там, на работе, на производстве, где-то в сфере чиновничьей, ну, разные ситуации. И он говорит, только лишь иногда эти люди поступали согласно тому, как они были научены и как они имели знания о моральном выборе, о моральном поведении, о моральном поступке. Только иногда они так делали. Итак, эта теория Кохельберга потерпела крах. Потому что она касалась морального суждения, но не морального поведения. Почему мы об этом говорим? Потому что точно так же, обретая знания, слушая проповеди, мы обретаем моральное суждение. Мы знаем, как поступить в той или иной ситуации. Мы знаем, как поступить в семье мужу, как поступить в семье жене. Мы знаем, как поступить на работе. Мы знаем, как работать. Мы знаем, как относиться к служению. Мы знаем. Мы знаем. Но вот эта проблема. Это касается нашего знания истины. Это касается наших моральных знаний. Это касается наших моральных суждений. Но не поведения. Общеизвестный факт, который не требует доказательств. Люди, которые могут рассуждать даже на высоком моральном уровне, далеко не всегда соответственно поступают. Это общеизвестный факт. Об этом проводились исследования, это доказано. Даже люди, которые имеют высокие моральные, могут рассуждать на высоком моральном уровне, далеко не всегда поступают соответственно. Теперь проводим аналогию с тем, что говорит Христос. «Что вы говорите мне, Господи, Господи, а слов моих не исполняете? Что вы зовете меня, Господи, Господи, а слов моих не слушаете?» «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то принесете много плода». Он говорит о соответствии суждения и поведения, о соответствии знания и поведения. Только соответствие полученного знания и делам, поступкам, поведению, только это приносит благодать. Только это высвобождает благодать в нашу жизнь. И так недостаточно. Я знаю, что не надо поклоняться другим богам. Я знаю, что не надо ставить елочку. Я знаю, что не нужно наряжаться в Деда Мороза. Я знаю, что своим детям не нужно покупать костюм Снегурочки. Я знаю, что не нужно красить яйца. Я знаю, что не нужно... Что не нужно кричать дома целыми днями. Я знаю, что написано, что не нужно быть вспыльчивым. Всякое раздражение да будет удалено от вас. Я знаю это. Этого мало, братья и сестры. Этого мало. Мало даже отвергнуть этих идолов, елочек, снегурочек, Дедов Морозов. Этого мало. Этого мало. Нужна замена. О замене сказал Иисус: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Вот, поклонение Богу, поклонение Его Слову. Поклонение Богу – это поклонение Христу. Христос – это Его Слово. Поклонение Богу, Отцу, поклонение Господу и Спасителю Иисусу Христу. Оно происходит соответственно тому, насколько мы любим, верим и послушны Его Слову. Насколько мы Его всерьез воспринимаем, то Слово, которое Он нам говорит. Насколько мы серьезно Его воспринимаем. То есть поклонение истинному Богу строится исключительно на послушании Его истине. Поклонение истинному Богу строится исключительно на послушании Его истине. Я говорила, что у нас такие варианты были, когда сестра приходила, пела, она жертву Богу приносила, она спела, и она уходила. Она не слушала Его слова, ее это не интересовало. Это не было поклонением Богу. Даже если она пела в прославлении, даже если она вела бэк-вокал. Это не было поклонение Богу небесному. Другая сестра там ездит где-то на скутере по полям, по лугам, а в церковь она не может приходить, только иногда на вечерю приходит. Вот она так восприняла поклонение Богу. Это не есть поклонение Богу, потому что оно не соответствует, не зиждется на Его истине, на послушании истине. То поклонение только, которое на послушании истине. На послушании истине. Настоящая моральность не та, что в голове, а та, что в сердце. Настоящая праведность не та, что в голове, а та, что в сердце, потому что из сердца исходят поступки, отношения, суждения. Истинная праведность и истинная моральность, она исходит из обрезанного сердца, из обращенного сердца. И только благодаря благодати Божьей, братья и сестры, только благодаря благодати Божьей. А благодать дается на то, чтобы мы познавали истину и чтобы мы поступали согласно ей. Римлянам 12 главу открываем. Римлянам 12 глава. С первого стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Почему здесь стоит слово «зная», чтобы вам знать, что есть воля Божья. Или «зная волю Божию». Почему? Чтобы вам познавать волю Божью. Почему не просто знать волю Божью, а почему познавать волю Божью? Есть разница. Есть разница знать волю Божью, есть разница познавать Слово Божье. Где еще такое слово встречается? Познание, познать. Адам познал Еву. Адам познал Еву и был плод. Познание это практическое нечто. Это нечто практическое, опыт, переживание, которое приносит плод. Который приносит плод. Познание – это практическое знание. Это больше, чем способность запоминать и давать правильный ответ на вопрос. Это больше, чем способность запоминать и давать правильный ответ на вопрос. Это значительно больше, чем просто владеть информацией. Это значительно больше, чем просто владеть информацией о воле Божьей. Мы, братья и сестры, не можем утверждать, что мы что-то познали. Адам не мог утверждать, что он познал Еву. Не имея практического опыта близости с ней. Адам не мог утверждать, что он познал Еву, не имея практического опыта близости с ней. Познал Адам Бога, и она родила сына. И затем плод. И затем плод. Практическое познание будет сопровождаться плодом. Практическое познание будет сопровождаться плодом, глубиной интимных взаимоотношений, близости с Богом, признания, принятия семени Слова Божьего, принять Слово Божье, принять семя Слова Божьего, и тогда будет плод, тогда будет плод. Не просто информационно прослушали, прочитали, оставаясь безразличными к этому. Вы, как вы думаете, вот люди, которые подошли к Господу, и члены церкви, верующие, горячие достаточно, потому что они там много перечисляли, чего они делали. Они подошли со словами: «Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, мы бесов изгоняли, мы больных исцеляли, мы многие чудеса творили». То есть это люди, которые были достаточно активны в своей христианской жизни. Вы думаете, они лукавили? Я не думаю, что они лукавили. В том, что они вот искренне говорили: «Господи, да мы же вот это делали, мы вот это делали, и мы тут служили, и мы там помогали людям, и мы там больных исцеляли, мы приходили, мы помогали им». Я думаю, они не лукавили. Не похоже, что они лукавили. Похоже, они искренне верили, что главное – это приносить Богу жертву. Они искренне верили, что главное в христианской жизни – это приносить Богу жертву. Это делать много добрых дел. Это принести много деятельности, много дел, много жертв. Ну, а на остальное они не обращали внимания. Оно оказалось главным и решающим. Господь сказал: «Отойдите, я никогда не знал вас. Я не знаю вас, вы не похожи на меня. Ваш характер не похож на меня. Ваши дела не похожи. Ваши поступки, ваши отношения, ваша любовь, она не похожа на мою, на меня». Подумаешь, жену обозвал. Подумаешь, терзал своих домашним своими язвительными упреками. Подумаешь, ссорился каждый день. Ну подумаешь, ну это же мелочи по сравнению с тем служением, которое я несу или нес. Подумаешь, не любил там семью, ближнего, мужа, жену, не любил церковь, братьев и сестер, а то пришел, отсидел, отслужил и пошел. И мне все равно, что, как они живут, чем церковь вообще живет, чем живут братья и сестры, мне все равно. подумаешь, важно, что я столько дел делал, я столько служил, я столько добра делал. О чем вы говорите? Какая лагидность, какая кротость? Не до этого надо было развивать в себе дух, надо было развивать дерзновение, силу. А Господь говорит, отойдите от меня, я не знаю вас. У вас дух не мой, у вас характер не мой. Я не знаю вас. Льна курящегося не угасит. Трости надломленной не переломит. Придите и научитесь у меня. Что значит научиться у него? Научиться у него – это учиться делать, как он. Это учиться быть, как он. Это учиться поступать, как он. Это учиться становиться похожими на него. Почему о жене сказано, что у нее тихий дух? У той жены, которая драгоцен, как драгоценный сосуд, сокровенный сердце человек, кроткого и тихого духа, молчаливого духа, что драгоценно пред Господом. Почему о мужьях сказано, чтобы поднимали руки свои без гнева и сомнения к Богу? Чтобы не было этого гнева, это недовольство на жену, на детей, там не знаю, на кого еще. Гнев, сомнения. Познавать? Это познавайте, что есть воля Божья. Посмотрите в словаре, откройте слова, и вот придите домой, посмотрите, что это слово значит, расширенный его перевод. Это пробовать. Это пробовать на практике испытывать. Познавайте, что есть воля Божья, это пробуйте, на практике испытывайте. Пробуйте, на практике испытывайте. Это утверждать в результате проверки. Там так и написано. Утверждать в результате проверки. Ты узнал, что воля Божья для тебя вот такая. И ты это на практике проверяешь, ты это делаешь. Милосердием и правдой очищается грех. Ты прочитал эту строчку, ты увидел, что воля Божья. И ты начинаешь это на практике применять. Вот эту одну строчку. Не надо тебе много конспектировать, не надо тебе много читать, не надо тебе много-много чего, знаний приобретать. Вот эту одну строчку, ты ее познай. Познай, познай, это возьми и испытывай ее в деле, испытывай ее на практике. Исследуй ее. И в результате проверки у тебя совершится познание, благодатью Божией в тебе утвердится эта строчка в твоей жизни. Утвердится это слово, и оно принесет исцеление, оно принесет благодать Христова на то, чтобы мы эту строчку и исполняли, на то, чтобы мы ею жили. Эти три слова. Нет, четыре. Когда мы делаем... обновляем наш разум, принимая волю Божью. Вот мы слушаем, и мы принимаем эту волю Божью для себя. И мы делаем частью своей жизни ее. Делаем ее частью своей жизни. Только тогда происходит познание воли Божьей. Братья и сестры, все, что мы читаем, все, что мы слышим, все, о чем мы имеем информацию, это всего лишь информация. Познание воли Божьей происходит на практике. То, что мы делаем частью своей жизни, вот это будет познание. Познание воли Божьей. то, что мы делаем частью своей жизни. Вот тогда эта благая, угодная, совершенная воля, она начинает в нашей жизни раскрываться благодатью, большой благодатью. И мы даже не можем понять, откуда этот мир, откуда эта радость, откуда этот подъем, откуда это наполнение, откуда этот мир. А оказывается, вот оттуда, потому что мы не просто знаем, не просто слышим, а мы берем на практике и познаем, что такое, что это за воля Божья. Благая, угодная и совершенная. Только когда мы ее познаем, только тогда она для нас благая, угодная и совершенная. Мы ее на практике познаем. А пока мы ее слушаем, она для нас, ну, информация, которая не дает плода, не приносит плода. Мы слушали проповедь в субботу о управлении. И Давид просил у Господа: «Води меня и управляй меня». То есть это очень важно. Но очень важно, чтобы это управление осуществлялось не нашей плотью, а чтобы оно управлялось, происходило Духом Святым. Это управление, чтобы происходило Святым Духом. И в послании Римлянам у нас сейчас открыто, смотрите, дальше здесь, с 6 стиха. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайся зла, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Представьте себя купцом прошлого века или позапрошлого века. И вы отправляетесь в какие-то страны или в соседние какие-то области, и вы приобретаете какой-то товар, и вы привозите этот товар, и вы его продаете. Вы попробовали одно, попробовали другое, попробовали арбузы привозить торговать, попробовали ткани привозить торговать, попробовали, не знаю, бриллианты привозить торговать, попробовали там мед. И на чем вы остановитесь? Ну, неважно, я просто назвала, что мне пришло первое на память. На чем купец, вы как купец, остановитесь? И чем вы будете торговать? Саша, НСПИ, микрофон.
Ну, по мирским меркам, это то, что приносит прибыль.
Ну, оно все приносит прибыль?
Нет, ну, есть... где спрос от покупателя и где идет...
То есть большую прибыль, давайте так, да?
Большую,
да. То есть то, что приносит большую прибыль. Все это считается согласно затрат, согласно дебета, кредита, да? Вот. И то, что приносит большую прибыль. Итак, вы, как купец, вы понимаете, что самый лучший вариант для вас... это торговать тем, что приносит наибольшую прибыль. Есть у кого-то другое мнение? А купец правильно этот сделает, который будет торговать тем, что приносит ему максимальную максимальную прибыль. Он вначале, когда он начинает, он может думать, ну, на что больше всего спрос, этим я буду заниматься. Или что проще всего получается, и многие этим занимаются, я этим буду заниматься. Ну, это легко делать. Или же он там может думать, что, может быть, всесезонный какой-то товар, который во все сезоны идет. Может быть, я этот товар буду привозить, там соль, к примеру, всесезонный товар, да? Но в результате этих размышлений, проб, он приходит к тому, что лучше всего ему торговать тем, что приводит, носит максимальную прибыль. Хорошо. Эффективность, доход, максимальная прибыль. То есть сила не в том, чтобы больше торговать, а в том, чтобы больше прибыль получать, так? В физическом мире. Сила не в том, чтобы больше торговать, а в том, чтобы получать большую прибыль. Хорошо. Когда хозяин в притчах, которые рассказывал, говорил Иисус своим ученикам, отправился в дальнюю страну и оставил рабов. И дал мины и таланты. Да? В одной притче мины, в другой таланты. Там, где 5 талантов и 10 талантов, и один талант был, да? И этот, у которого 5, он принес своему господину еще 5 талантов, да? Который 10, принес еще 10. Скажите, какой это процент прибыли? А? 100%, да? 100%-ная прибыль. Ого! То есть он нашел, как торговать, он нашел, чем торговать, услуги это или товар, чтобы принесло 100%-ную прибыль. 100%-ную прибыль. И что сказал господин? Вот ты добрый и верный раб, я поставлю тебя над 5 городами, а тому над 10 городами. Я поставлю тебя управлять 5 городами, потому что ты смог управлять 5 талантами. А тебя поставлю управлять 10 городами, потому что ты смог управлять 10 талантами и принес максимальную прибыль. А зачем мы об этом говорим? Зачем нам это надо? Так и в христианской жизни. Очень часто жизнь сравнивается с торжищем, а люди, верующие, с продающими и покупающими. Так в притче о 10 девах, те покупали масло, а те не купили масло. Ну и так далее. Во многих притчах, примерах, жизнь показывается как торжище. И люди, как получающие, торгующие, и приобретающая какую-то прибыль, или теряющая, или теряющая. Поэтому в христианской жизни сила не в том, чтобы максимально увеличить товар, добрые дела свои, добродетели какие-то, христианские какие-то дела, христианские дела. Там конференции, к примеру, много проводить, много площадей снимать для христианских мероприятий, много молитв проводить на каких-то площадках таких стадионных, концерты проводить много. Или же увеличивать количество молитв. А есть люди, да, в определенных деноминациях они закрываются в кельях и там молятся, целыми днями в этих кельях молятся. То есть они увеличивают количество молитв, постов, увеличивают. Добрые дела они умножают, увеличивают. И они думают, что от этого увеличится прибыль. Они ошибаются. Они ошибаются. Кто-то максимально увеличивает количество служений, каких-то социальных добродетелей, и они думают, что от этого будет максимально получена прибыль. Но в чем дело? Иоанна 6 глава, 29 стих. Что нам говорит Слово Божье? Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вот дело Божье. Это главное, это центровое, это наибольшее дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. А веруя в того, кого Он послал, это не только исповедать Его устами, но это сердцем веровать. Сердцем веровать в Него, сердцем веровать в то слово, которое Он говорит к нашему сердцу. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вот дело Божие. Это больше огромного числа молитв, это больше огромного числа добрых дел. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. То есть наше христианское дело состоит прежде всего не в увеличении добрых дел. Ой, эту молитву я еще не знаю переписать. Ой, а там такая молитва, ой, тоже не знаю переписать. Ой, а тут вот тоже что-то такое надо узнать мне, какую-то методику какую-то, освобождение там, к примеру, или еще чего-то. Вот это мне надо узнать. Запишите, наше христианское дело состоит прежде всего в познании и вере в того, кого Он послал, в познании Его воли. У Бога есть воля на нас. Она в Его Слове, она Духом Святым открывается нам. А добрые дела являются лишь средствами к тому, чтобы мы познавали и исполняли Божью волю. Добрые дела являются лишь средствами. Молитвы, посты, служения, добродетели, добрые дела, употребление талантов, даров, совершенствование талантов. Все вот эти средства то есть нам нужно не увеличивать их, наша как бы цель не увеличивать все это, а извлечь максимально прибыли из того, что есть, что мы делаем уже. Если ты молишься там 20 минут в день, но ты извлечешь из этой молитвы максимально прибыли, то есть что-то происходит в жизни, что-то происходит в твоей стране за этих 20 минут, что-то в твоей жизни происходит, что-то преображается в тебе, в самом, ты становишься не таким, каким ты был вчера, то пусть эта молитва, она продолжается. Вот эта молитва 20 минут. А если ты молишься 10 раз в день по часу, и ничего не происходит с твоим сердцем, ничего не происходит с твоей страной, ничего не происходит с тем, о чем ты часами молишься, с тобой не происходит никаких преобразований, нету прибыли. Ты банкрот. Ты тот, который не извлек никакой прибыли. Нету никакой прибыли. Тебе даны эти таланты, эти возможности, эти дары, эти молитвы, эти добрые дела, чтобы ты из них приносил прибыль, чтобы была прибыль. Чтобы, если ты молишься, значит, эта молитва, она должна принести прибыль. Она должна как-то тебя изменять, приближать к Богу. Ты больше Его познаешь, больше учишься слышать Его голос, больше в своей жизни исполнять начинаешь Божью волю. Ты получаешь прибыль от этого. Все наши молитвы, посты, служения, конспекты, таланты, добрые дела – это средство для того, чтобы извлекать прибыль. Это средство для того, чтобы извлекать прибыль. Большую выгоду, говоря купеческим языком, максимальную выгоду. Мы должны стяжать, обретать благодать Христову. Если ты садишь помидоры, а ты должен, я не знаю, что ты делать, должен, может быть, в госпиталях Евангелие нести, а ты сажаешь помидоры, ты не стяжаешь благодать Божью, у тебя не получается прибыли. Ты не имеешь прибыли, ты банкрот. Тебе нужно понять, вот где благодать Божья, познавать волю Божью, где максимальная прибыль будет. Где максимальная прибыль будет? Где эта благодать? Где стяжание происходит Духа Святого? В чем? Когда? Что я делаю и как я делаю? Где я обретаю благодать Христову эту? Где она начинает преизбыточествовать в моей жизни? Или в какой-то сфере? А нам говорили в субботу о простых, епископ говорил о простых шагах. Они простые, но мало кто их делает. Верность в малом, верность в чужом. Верность в малом, верность в чужом. Когда мы делаем эти шаги, когда мы это делаем, мы стяжаем благодать Духа Святого, потому что это есть воля Божья для нас, потому что, делая это, мы познаем Его волю, благую, угодную и совершенную. Ты это делаешь, проявляя верность малым и чужом. И ты познаешь эту волю Божью, ты стяжаешь благодать. Ты наполняешься Духом Святым, елеем Духа Святого. Твой сосуд наполняется, как у разумной девы. И наоборот, если ты отвергаешь Божье Слово, если ты ведешь себя как хочешь, если ты остаешься с такими же мозгами, с таким же ментальностью, с таким же поведением, как у тебя было в мире, ты расточаешь, ты банкрот, у тебя ничего нет в небесном банке, ты не стяжаешь, там, туда прибыль не складываешь, нету ничего там. Познавая волю Божью, ты проявляешь верность в малом, в том, что ты познал, что тебе открыл Господь. Ты проявляешь в этом верность. Последнее место Писания. Лука, 8 глава. Я обратила внимание. Сейчас прочитайте кто-нибудь. Лука, 8 глава, с 15 стиха. Я обратила внимание. Я не понимала, допустим, как мое занятие живописью, каким образом это может стяжать Божью благодать. Каким образом я могу эту благодать Духа Святого, благодать Христову стяжать. Каким образом она может меня наполнять, действовать в моей жизни. Потому что, ну, как бы это было дело, ну, которое как-то к служению, оно никак не относится, к прямому служению Богу никак не относится. Но я ощущала, я познавала, что есть воля Божья. Я писала картину, я размышляла, я молилась. И я познавала какую-то особую благодать. И я поняла, что она есть, эта благодать. Значит, я должна это делать. Я получаю через это стяжание Его благодати. Меня она наполняет. Значит, я буду, ну, я имею прибыль, духовную прибыль какую-то от этого. Я, может, ее не... не совсем рассматриваю, вижу, но она есть. И в небесном банке там проценты какие-то складываются. Так же и вы, занимаясь чем-то, у вас есть дары, таланты, способности. И вы что-то делаете, что-то развиваете, и во славу Божью. Вот я верой только двигалась и понимала, говорю, Господи, это будет во славу. Я верю, потому что я чувствую, ощущаю эту благодать. Эту невероятную благодать, которая меня наполняет. Кто-то мне говорил, о, я ходил в госпиталь, я так любил свидетельствовать. Другая сестра говорила, а я в реп-центре там, а я там свидетельствовала людям Евангелие, там, такой-то категории людей там, а я с женщинами, вот, когда меня прямо всю, как же говорили, так вот сильное слово, я вся, аж жар бросает меня. Я вот вся аж такая, вот аж такая. Так вот это что, вот аж такое, вот этими занимайся, ходи в госпитале, продолжай евангелизировать. А я вот тогда, когда евангелизировала, вот такая, меня радость наполняла. Братья и сестры, вот то, что когда вас наполняла радость, когда вас наполнял, вы что-то делали, кто-то, может быть, евангелизировал в госпитале, а кто-то, может быть, не знаю, что-то другое делал. И наполняла радость, наполняла Божье присутствие, вот это есть прибыль. Вот это есть дары Духа Святого, которые приносят благодать, и они будут умножаться только если вы будете это делать. Только если вы будете это делать, ощущая, познавая волю Божью, ага, вот тут есть благодать, вот тут у меня прямо загорается все, вот тут меня наполняет Божья сила, вот тут благодать, вот я это буду двигаться, я буду в этом двигаться. И тогда будут умножаться. Дары. Я смотрю сейчас, вот я пишу сейчас тоже картину, и я смотрю, я думаю, Господи, я села к этой картине, я не знаю вот это, я не знаю, как подойти к вот этому и к вот этому, с какой стороны подойти, у меня нет знаний, я не заканчивала академию, передо мной картина величайшего мастера. Я делаю такую картину, только в более больших размерах. Я смотрю, и я понимаю, как движется Божья благодать. Потому что то, чего я не знаю, то, чего я не понимаю, как подойти, я делаю это по благодати Божьей. И я понимаю, что это приносит прибыль моему Господу, если меня наполняет благодать. Моему Господину, что-то в небесном банке там откладывается. Мои ночные работы. Поэтому Лука, 8 глава, с 15 стиха, пожалуйста, читаем.
А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет». Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь.
Так. Настолько сильные стихи. Смотрите, Иисус говорит: наблюдайте, как вы слушаете. Наблюдайте, как вы слушаете. Это очень важно, это супер важно, это архиважно. Наблюдайте, как вы слушаете. Как вы слушаете? Один может слушать кучу проповедей, может читать Библию, брать в руки часто, а результат ноль. Прибыли от этой торговли нет. То есть он вкладывает свои усилия, вкладывает свои средства, чтобы приехать в церковь. Он как бы такой, ну, купец, бизнесмен. Он вкладывает, он здесь что-то хочет получить для того, чтобы это принесло прибыль. Но он приезжал, такой приехал, такой и уехал. Zero, ноль. Слушал, как пастор говорил. Что кушал, что радио слушал. Ноль. Приехал, ноль. Банкрот. Приехал на другой раз, опять ноль. Наблюдайте, как вы слушаете, чтобы была прибыль от этой торговли, потому что наша жизнь торжище, да, мы приобретаем какие-то товары. Ты ничего не приобрел, ты ушел с нулем, ты никому даже не сможешь предложить этот товар, ты никому не сможешь показать принади цього товару, потому что в тебе нету в тебе ничего, ничего не изменяется, ничего ты не услышал, ничего не приносит прибыли этот товар, который ты обрел. Ноль прибыли от этой торговли, ты не обрел ничего, если ты не услышал. А другой услышал месяц назад эту строчку, и он долбит, и он делает, пока эта строчка не начнет жить в нем, пока она не станет, вот как я говорила, строчку, милосердием и правдой очищается грех. Я просто написала себе это на стене, прибила и жила этой строчкой. И жила этой строчкой, жила, пока я не поняла, что благодать Божья, благодать Божья, благодать Божья, благодать Божья есть на то, чтобы мы исполняли Божье Слово, Божью истину, и пока эта благодать не выросла, не возросла в то, что это стало моей частью, частью моей жизни. Не количество, не объем, не величина христианских практик, дел, служений приносит прибыль. Но познавайте, что есть воля Божья. Благая, угодная и совершенная. И представьте тела ваши для разумного служения. Вот то, что открывается в тебе, то, что открывает в тебе вот эту преизобилующую благодать Христову, не туши это. Многие говорят, у меня огонь был, когда я евангелизировал этих людей, а у меня огонь был, когда я вот это делаю, а меня внутри все поднимает, когда я вот это делаю. Ну так и делай. Потому что это, то, что открывает в тебе преизобилующую благодать Христову, расширяет, приводит в действие дары Духа Святого. Оно производит познание воли Божьей, благой, угодной, совершенной. Ты ощущаешь своим сердцем, что это есть воля Божья, и что ты, в тебе Дух Святой, и ты наполняешься этим елеем, этим маслом Духа Святого, твой сосуд наполняется. Вот это твой духовный товар. Торгуем духовно, торгуем духовно. Теми, которые вам дают большой прибыток, торгуйте духовно. Собирайте себе сокровища на небесах, капитал преизбыточный своей благодати Божией. И не забывайте, что благодать Божья, она дана на то, чтобы нам исполнять Божье Слово. Потому что поклонение Богу, это неразрывно сопряжено с тем, что мы исполняем Божье Слово. Не информация, не знание, но то, что мы исполняем. Все, что творите во имя Иисуса Христа и во славу Божью, что дает более благодати, более елея Духа Святого, об этом рассуждайте, это познавайте и это делайте. Обретая невещественные проценты на небесах, в небесных банках. И пусть Господь благословит нас в этом. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Отче, мы благодарим Тебя, что Твоя воля о нас есть благая, угодная и совершенная. И мы молим, чтобы нам познавать ее, чтобы нам практически познавать, что есть Твоя воля. Познавать Твою благость, познавать ту благодать, которую мы стяжаем, когда мы исполняем Твою волю, когда мы делаем шаг веры. Во имя Иисуса Христа, Боже, пусть Твоя милость, пусть Твоя благость сопровождает нас, и пусть Дух Твой Святой наставляет нас на всякую истину, чтобы нам приносить плод, чтобы нам приносить прибыль для Царства Твоего, и чтобы нам иметь от этого мир, праведность, радость во Святом Духе. Во имя Иисуса Христа, стяжание Святого Духа, елей Духа Святого. Во имя Иисуса Христа мы молились и благодарим. Тебе вся слава, честь и хвала великому и святому Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Воздайте Богу славу. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Спасибо тебе, Боже.